Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 вечера, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Руководство палестинской группировки «Исламский джихад» отменило решение приостановить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Глава ведомства ООН по делам беженцев совершает поездку по Северному Кавказу. В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением госпитализировано свыше 20 детей. Политическое руководство палестинской группировки «Исламский джихад» отменило решение военного крыла приостановить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Лидер группировки Хадер Хабиб заявил агентству Рейтер, что спокойствия не будет, пока в этом районе продолжают действовать израильские военные. Ранее военное крыло «Исламского джихада» объявило, что прекратит на неделю ракетные обстрелы с тем, чтобы и Израиль прекратил наносить артиллерийские и авиаудары по сектору Газа. Сегодня при таком ударе погиб палестинец, несколько были ранены. Израиль заявляет, что это ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны. По меньшей мере 19 человек погибли в результате давки, возникшей во время религиозного собрания в городе Карачи на юге Пакистана. Среди погибших много женщин и детей. В американском штате Теннесси торнадо унес жизни 12 человек. Десятки попали в больницы, разрушены и повреждены многие дома, рассказывает Владимир Морозов.
Полиция и пожарные сообщают, что большая часть погибших и пострадавших – это те люди, которые не успели или не захотели покинуть свои жилища и укрыться в подвалах и других убежищах. Сильнее всего пострадали районы к северо-востоку от города Нэшвилл. Тысячи людей остаются без электричества. Пострадали также штаты Алабама и Джорджия. Десятки домов повреждены на окраине города Атланта. Поваленными деревьями перекрыты многие дороги. Пока не ясно, дошла ли сюда волна торнадо или просто очень сильный ветер. Неделю назад 24 человека погибли во время торнадо в Теннесси и еще четверо в штатах Миссури и Иллинойс. По данным метеорологов, в этом году в США резко выросло число торнадо. 286 стихийных бедствий произошли здесь с начала января до конца марта. За тот же период в прошлые 3 года было только 70 торнадо. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш, прибывший в Северную Осетию, посетил 2 селения пригородного района, где проживают беженцы из Южной Осетии и внутренних районов Грузии. Глава ведомства ООН побывал и на мемориальном кладбище в Беслане, где похоронены жертвы захвата школы в сентябре 2004 года. В ходе поездки по Северному Кавказу Гутерриш посетит также Чечню и Ингушетию. В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением в больницу попали свыше 20 воспитанников детского сада в возрасте от 4 до 7 лет. Чем отравились дети, пока неизвестно. Результаты анализов будут готовы только в понедельник. Возбуждено уголовное дело. В Грузии сегодня отмечают 15-ю годовщину восстановления независимости страны и вспоминают погибших при разгоне мирной демонстрации в апреле 1989 года. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
9 апреля 1989 года внутренние войска СССР при поддержке 345-го парашютно-десантного полка Советской Армии разогнали митинг с требованием независимости в центре Тбилиси у здания Верховного Совета. В результате разгона митинга погибло 20 человек, из них 18 женщин. 15 лет назад, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет Грузии по предложению первого президента Звиада Гамсахурдия провозгласил независимость страны. У здания бывшего Верховного Совета, ныне парламента, в ночь на воскресенье начался митинг сторонников экс-президента Гамсахурдия. Грузинская православная церковь отслужила панихиду по Звиаду Гамсахурдия, отвергнув тем самым версии об его самоубийстве. Президент и председатель парламента Грузии Михаил Саакашвили и Нино Бурджанадзе, как и большинство депутатов парламента, также участвовали в траурных мероприятиях. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Италии и Венгрии сегодня парламентские выборы. В Италии борьбу за власть ведут 2 главные политические силы – правоцентристская коалиция премьер-министра Сильвио Берлускони и левоцентристская оппозиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди. Проди, обещающий значительно снизить налоги и вывести итальянские войска из Ирака, несколько опережает Берлускони, за 5 лет правления которого экономика страны фактически оказалась в застое. В беседе с журналистами на избирательном участке Проди был немногословен.
Я спал прекрасно. На улице прелестный солнечный день, и я надеюсь, что все закончится самым наилучшим образом.
сказал Роман Проди. Голосование будет проходить до вечера понедельника. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии приступают к работе в Иране. Им предстоит посетить завод по обогащению урана в Исфахане и ядерный центр в Натанце. Во вторник или среду в Иран для переговоров с руководством страны прибудет и глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. По возвращении из Тегерана Эль-Барадей должен представить Совету безопасности ООН итоговый доклад по иранской ядерной программе. Совет безопасности требует, чтобы до конца апреля Иран полностью прекратил работы по обогащению урана. Исламские религиозные лидеры из европейских стран, собравшиеся на конференцию в Вене, призвали мусульман, сохраняя самоидентификацию, более глубоко интегрироваться в европейское общество. Официальный представитель одного из организаторов конференции, исламская община Австрии, Карла Амина Бакаджати, заявила.
Имамы могут помогать мусульманам быть более активными членами общества, быть более заметными и благодаря этому разрушать стереотипы, бороться со страхами и предубеждениями против ислама.
Сказала представительница исламской общины Австрии. Правительство Ирака выступило с резкой отповедью президенту Египта Хосни Мубараку. Мубарак заявил, что в Ираке идет гражданская война, угрожающая всему Ближнему Востоку, добавив, что шиитское большинство в Ираке находится под прямым влиянием соседнего Ирана. Премьер-министр Ирака шиит Ибрагим Аль-Джафари назвал высказывания Мубарака шокирующими. Напомним, главные новости. Руководство палестинской группировки «Исламский джихад» отменило решение приостановить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Глава ведомства ООН по делам беженцев совершает поездку по Северному Кавказу. В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением госпитализировано свыше 20 детей. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьте, пожалуйста, нашего гостя.
С наслаждением. Андрей Максимов.
Добрый вечер.
Андрей Маркович Максимов, телеведущий, автор ночного, летчик, главный ночного полета. Он же драматург. Он же режиссер.
Нету к твоей книжке отчества. Я хотел ответить достойно.
А надо учить, надо учить. Надо учить заранее, не подготовился. Но сегодня не твой эфир, не ты отвечаешь. Поэтому ты имеешь право расслабиться, в отличие от меня.
Я напомню, что мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Наш пейджер, телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 8700. Абонент всюду «Радио Свобода». Наш электронный адрес – mail@radio-svoboda.ru.
Ну вот, Андрей, я начинаю с того, что выполняю обязательства перед собственными родителями. Значит, моя мама – твой постоянный верный телезритель. И я не знаю, как поздно должна происходить передача, чтобы она ее не посмотрела. У моей мамы вообще хороший вкус. Вот, и она...
Я могу идти, по-моему. Лучше я
уйду. Нет, уж посидите. Вот, и действительно, я должен сказать, что я не так часто, к сожалению, смотрю. Я вообще и редко смотрю телевизор, и не часто попадаю. Но когда попадаю, то прилипаю. И я хотел тебя спросить, вот, совершенно профессиональный вопрос задать один. Это так само получается, вот такой дар, а просто общение, что люди вдруг начинают разговаривать.
Значит, если отвечать сейчас на твой вопрос, то надо сказать, что я, ведущий программы «Ночной полет», обладаю даром общения. Я так не могу сказать. Я не знаю, есть у меня дар общения. У меня не так давно вышла книжка, которая называется «Как разговорить собеседник или ремесло общения». Я надеюсь, что вот человек, который ее прочитает, он сможет получать ответы на свои вопросы. Вообще, это есть некоторая система на самом деле. Но единственный закон, который есть, единственное, чему, наверное, невозможно научиться, это тому, что тебе... Вот мне ужасно интересно разговаривать. Причем мне на самом деле все равно с кем. Я ехал... У меня жена в свое время не летала на самолетах, и мы ехали, желаю всем, это путешествие из Москвы в Грецию на поезде. Это отдельная история. Там огромное количество границ. И делать нечего вообще, а в поезде начала вырубаться постепенно. Сначала кондиционер, потом титан, где была вода, а потом свет. То есть ты едешь.
Они сделали все, чтобы она захотела летать на самолете.
Да, то есть ты едешь в темноте, в очень душном вагоне, едешь в темноте. И все это время я разговаривал с проводниками. Моя жена говорит: ты зачем? Ты сумасшедший совершенно. Мне было невероятно. И нас это невозможно. Меня кто не заставлял. Вот, это было невероятно интересно. Потом все стало чиниться постепенно в той же последовательности. Даже свет дали, кондиционер заработал. А я все равно продолжал с ними общаться, потому что это мне очень нравится разговаривать с людьми. Мне этот процесс общения очень нравится.
Ну вот, а тебе-то ладно. Я знаю многих людей, которым нравится, когда они говорят, но гораздо меньше людей, с которыми начинают разговаривать.
Мне нравится слушать. Мне кажется, вот я сейчас в театре «Школа современной пьесы» по как бы подаче Рахильгауза, там сейчас только что вышел такой спектакль, называется «Своими словами». И мне Рахильгауз сказал: ты будешь приходить на спектакль, вы будете приходить на спектакль, мы будем сажать звезду какую-нибудь знаменитого человека в зал, и вы будете ее приглашать и брать у нее интервью. Я сказал: хорошо. Потом сказал: Иосиф, это неинтересно. А давайте я буду беседовать с человеком, который я вижу первый раз в жизни. Вот любой человек, я его никогда не видел, может прийти в театр и может сесть передо мной, мы с ним будем 10 минут беседовать о любви. Я дергаюсь до сих пор, покрываюсь там холодным потом во время этих историй, но это потрясающе.
Сколько уже?
Было 4 спектакля, 4 судьбы. Просто из зала выходит, вчера был спектакль, выходит женщина и начинает рассказывать, как она год назад вышла замуж, как она с большим трудом верила, что есть любовь. Я говорю: а муж есть в зале? Есть. Дайте ему. Приходит пожилой дядька, пожилой, седой человек, говорит: она судьба моя, она абсолютно женственная. Потом присутствующий там большой чиновник сказал: это была подстава. Это не была подстава, потому что если поговорить с каждым человеком, то у каждого человека найдется, что рассказать такое, что будет интересно всем. А на первом спектакле люди в зале стали кричать: не слышно этой женщине. Я говорю: знаете, они вас хотят услышать, говорите громче. Значит, они хотят вас... Почему-то люди хотят услышать просто, вот просто. Она не, даже не спрашивает ее профессию. Там выходит некая Наташа и рассказывает судьбу, достойную того, чтобы она стала там, не знаю, пьесой.
Вот, понимаешь, какое дело? Это же ведь... Это же очень, очень интересно, эффект достоверности. Я когда-то в перестроечные годы это было, разумеется, когда мы впервые увидели, ну, не знаю, как ты, когда я увидел вообще впервые большую часть из того, что я увидел, в перестроечные годы. Так вот, вдруг в телевизоре идет допрос, ну, там щелкаешь там каналами, и идет допрос человека, убийцы, и я... На второй секунде понимаю, что это документальное кино, что это документальное, что это был фильм Герца Франка, один из документальных фильмов, первых вот такого класса. Но почему-то это понятно на каком-то вот кожном уровне, что это правда. И никакое, так же, как любое мыло видно тоже, причем самым хорошим актером, самым достоверным актером, все равно видно, что это мыло. Вот есть правда, которая прям...
Для меня это вообще вот то, что... У меня было подряд 3 театральных премьеры. И вот первый раз я выхожу... Я все там как режиссер, как драматург. Первый раз я выхожу в другом... Я не могу сказать, как артист, но в другом качестве. И я был уверен, что самая главная проблема будет в том, поднимут ли кто-нибудь руки и придет ли кто-нибудь ко мне. Оказалось, что масса желающих, все приходят, а проблема другая. Как сделать так, чтобы зритель понял, что это все по правде? Мы, на самом деле, вчера с Иосифом говорили, пока непонятно, потому что, может, зритель должен выбирать, непонятно как. Но я еще раз убедился, вот для меня это самое главное было открытие, что интервью — это такая все-таки философская история. Это не просто серия «поговорили». Это вот, если это интервью, которое мне очень нравится делать, не когда это допрос, что вы делали в 93-м году, почему вы довели страну, до чего она дошла, а когда это разговор на какие-то более общие темы, это все равно за 10 минут можно раскрыть человека. Это, мне кажется, не то, что я такой умелец, а в принципе это возможно. Это, мне кажется, очень интересно и замечательно.
Ты изучаешь биографии подопытных?
Да. Если говорить о «Ночном полете», да, то я изучаю биографии подопытных. У меня замечательно есть редактор Ася Друянова, который меня готовит к эфиру. Я знаю, что человек, когда приходит к тебе вот такой звезда, он не простит, если ты не покажешь ему, что он тебе интересен. Вот если человек не видит, что ты ему интересен, то он не будет разговаривать. Это ему становится сразу скучно. И ты должен что-то такое про него знать и всяко ему показывать, что он тебе интересен. Что ты его позвал не потому, что он суперзвезда, а потому что тебе очень интересно с ним разговаривать.
Ну, там действительно, наверное, то есть не сомневаюсь, что в каждом есть что-то интересное. Другой вопрос, захочет ли он это интересно как раз раскрыть, потому что вот это... подозреваю, что у каждого есть набор. Знаете, как актрисы знают, с какой стороны их снимать, с какой не снимать.
Ну вот это, вот той книжке, про которую я говорил, «Ремесло общения», там я пытаюсь рассказать. У человека есть шкафчик, у одного из 50 полочек с ответами, у другого из 1050. Надо задавать такие вопросы, чтобы шкафчика не было. Вот, чтобы полочки такой не было. Да, это да, как бы это отдельная история. Я не могу сказать, что я каждый раз так очень думаю, чтобы такое задать, но я пока про себя понимаю, что не понимаю пока одной вещи. Вот 9 лет идет программа «Ночной полет», она мне становится все интереснее и интереснее. Почему мне не надоедает это? Почему я... завтра у меня будет там Саша Филипенко, а в среду у меня будет отец Иоанн. Почему я жду этих эфиров? Вот я уже получил все, что можно. Я получил какую-никакую там популярность, узнаваемость. Я все уже получил. Мне ужасно интересно. Ужасно. Вот я думаю, придет Филипенко. Я знаю, о чем. Я посмотрел замечательно, поставил спектакль Сергеевич Юрский по своей пьесе, да-да, под псевдонимом Вацитс. Он поставил спектакль «Предбанник» в Театре Моссовета. Я посмотрел спектакль там, и сразу у меня во время спектакля возникает вопрос к Филипенко. Это почему так? Я не понимаю, но это так. Мне очень, очень интересно.
Да.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». И сегодня у нас в гостях популярный телеведущий, писатель, режиссер Андрей Максимов.
Да, 1200 эфиров, как я прочел в интернете, только «Ночного полета».
1570.
Устаревшие данные.
Но они каждый день меняются.
Ну да-да-да-да-да, но не такими скачками. Да, 1500. Ну, значит, сейчас я пытаюсь задать гадкий вопрос. Значит, вынужден был немножко притворяться, потому что не может же быть, чтобы 1500 человек, чтобы все были интересны.
Я скажу больше. Это не 1500 человек, когда людей меньше, потому что есть повтор,
да,
повторяются и люди. Я скажу больше, что в принципе, я же пообщался с большим, чем там, с 1200 людьми в своей жизни. Вот эти вот никогда не понимаемые мне слова про то, что людей неинтересных в мире нет, я на самом деле думаю, что это так. Вопрос состоит в том, хочешь ли ты человека допрашивать, хочешь ли ты над ним издеваться, или ты хочешь его понимать. Вот это как бы... Причем это такая проблема внутренняя. Это проблема, это нельзя сказать, я хочу понимать человека, или я хочу над ним издеваться. Все ужасно, есть ужасно интересные, есть чуть менее интересные, но у всех есть какая-нибудь боль, у всех есть что-нибудь такое.
Какой-нибудь шкафчик, ключ, от которого он спрятал.
У всех что-то есть. Хотя бывает, вот самое тяжелое у меня был эфир вот за все это время, это солистка группы Бонни М, которая на все вопросы отвечала. Я об этом не думала. И через 10 минут...
Судя по всему, она говорила правду.
И она сияла улыбкой, она была очень доброжелательна, но она не хотела, ну, хоть не то, что не хотела, она как бы не могла говорить.
А на каком языке вы говорили?
С переводчиком. Ну, у меня же очень часто бывают иностранные гости. Да, да, да. Есть потрясающий переводчик, она же пресс-секретарь Большого театра Катя Новикова, которая потрясающая, это все. Она по-английски, по-французски.
Мы даже знаем ее папу.
Да,
он даже был в эфире «Радио Свобода», это Виктор Новиков.
Папа у нее замечательный, Виктор, да, и она тоже хорошая.
Да.
Вопрос с пейджера Андрею Максимову. Есть ли персоны, которые у телевизионного начальства считаются нежелательными для приглашения на вашу телепрограмму? Входит ли в их число Виктор Шендерович? Спрашивает Борис.
Значит, что касается утверждения героев. Я ушел из телекомпании «Авторское телевидение» год назад, в связи с тем, что Анатолий Григорьевич Малкин, президент телекомпании, не давал мне приглашать огромное количество людей. И после этого, значит, я утверждаю списки на канале «Культура». На канале «Культура» за все это время, я боюсь, чтобы соврать, но такого, чтобы мне запретили кого-то, не было ни разу.
Да, что персонально про меня может не отвечать, правда.
Что касается Виктора Шендеровича, то давайте, чего же не отвечать? Я отвечу. Значит, мы входим в холдинг ВГТРК. Холдингом ВГТРК руководит Олег Борисович Добродеев. Я не думаю, что Добродеев не запретит Шендеровича, вот просто скажет, не приглашай. Но я думаю, что когда он увидит список, в котором будет Шендерович, ему будет не очень приятно. А я человек советский и не хочу раздражать начальство. Я абсолютно честно вам рассказываю.
Андрей Маркович, в эфире не было 1500, было меньше, но такого честного еще нет.
А что я буду врать? Это вопрос рассчитан на то, что я что-то утаю. Я говорю совершенно честно.
Не надо огорчать начальство, это совершенно лишнее. Вопрос, вот я про маму сказал, теперь вопрос от папы моего. Он когда-то видел, если только он не перепутал, но он утверждает, что это был ты, только моложе, стройный. Был фильм про Евгения Колобова.
Да.
Да, Это был ты. Это было давно. И он вопрос совершенно практический. Где можно достать этот фильм? Фильм замечательный по его...
Этот фильм, он перед... Женя Колба вообще сыграл в моей жизни огромную роль. В частности, он был таким моим товарищем. Он меня пригласил писать оперу. Я писал либретто оперы по Тургеневу, и только Колба мог прийти в голову пригласить человека, который никогда этого не делал. Вот. Это было потрясающе интересно, писать, работать с композитором.
По Тургеневу,
по первой любви. Вот, работать с композитором, сейчас мне вылетела фамилия этого человека, но это вообще, вот, я работал с композитором, все это было благодаря Колбову. Этот фильм вышел на канале «Культура», но, как очень многие документальные фильмы, там у нас нет такой системы, что вот вышел фильм, и там он был бы на DVD, еще где-то на VHS, мне кажется, что такого сейчас нету, но на канале «Культура» где-то он есть, наверное.
Ну, я тогда по блату попытаюсь, да, значит, можно, да. Добыть. Вот твои театральные, драматургические опыты, ты доволен тем, как это
значит,
воплощается?
Вот, у меня было две премьеры, только вот прямо подряд у меня было две премьеры. Это я поставил пьесу одесского драматурга Александра Марданя под названием «Лист ожидания» в Театре Маяковского на Малой сцене. Пока меня потрясает, что там 100 с лишним зал набирается, хотя там играют 2 молодых артиста и нету звезд. А второй спектакль, шоу «Кабаре за стеклом», это первый спектакль при реалити-шоу, это полумюзикл в Театре киноактера, который, он как бы естественно идет при аншлагах, потому что реалити-шоу, потому что звезды там играют, Саша Самойленко, замечательный медведь из «Ночного дозора», там играет главную роль, все в порядке. Мне работать в театре очень нравится, мне, при том, что это не приносит ничего, кроме, собственно, радости от работы. Но я не смог попасть вот как бы в театральную струю. Я существую отдельно. Вот скажем, так же, как, например, Рахиль Гаус. Человек, создающий свой театр, он существует отдельно. То есть он никогда не выдвигает, и я тоже, ни на какие премии, критики нас не любят. Иногда меня это ужасно раздражает. Я знаю, что я ставлю спектакль. Удивительно, вот «Лист ожидания» как бы критикой принят хорошо, то есть его не ругают. Приходят критики, хорошие критики, говорят, замечательный спектакль, и не пишут про него. А шоу «Кабаре за стеклом» принято плохо, то есть его ругают. Они приходят, говорят, спектакль плохой, его ругают.
И пишут. То есть пишут. Ты знаешь еще, что лучше.
Я когда-то очень нервничал. Вот есть такой сайт «Театральный смотритель», который не печатает положительных рецензий на мои спектакли. Вот не печатает. Вот отрицательно печатает, положительно не печатает. Значит, ну что мне теперь делать? Ругаться, вешаться?
Андрей, ты же понимаешь, что в принципе количество людей, на которых не печатают положительных рецензий... То есть вообще людей, на которых печатают положительные рецензии, их по пальцам.
Ну вот дело все в том, что...
И то с какого-то момента Фоменко становится Фоменко, да? Вот уже.
Меня удручает. Лучшую фразу, которую я прочитал про себя, принадлежит критику Марине Зайонс, которая написала: «Максимов приступил к репетициям неудачного спектакля». То есть я еще только приступил, а уже понятно.
Обратный случай зафиксирован с певцом Басковым, когда была перетяжки по всей Москве. Ты помнишь, «События года», дебютный альбом Николая Баскова. Вот это обратный случай.
Мне вообще кажется, что вот я смотрел, я говорил просто уже Вите много раз, «Два ангела, 4 человека», по-моему, такой выдающийся спектакль по пьесе Виктора Шендеровича. Выдающийся, на мой взгляд. Он идет в «Табакерке», я не знаю, идет ли он сейчас, но идет. Вот он идет при полных аншлагах, но тем не менее он не получает ни золотых масок, ничего не получает, что неправильно. У нас вообще зрительские вкусы и зрительские пристрастия — это одна история, а все, что получает премии, совсем другая история. К этому надо Я знаю режиссеров, которые... Леня Трушкин ужасно по этому поводу переживает. Ужасно. Он делает замечательные спектакли, которые тоже не замечаются критиками. Я попереживал и перестал.
А скажи, это же вещь, ну, достойное рассуждение. Успех, ну, давай так говорить, по телевидению мы это знаем очень хорошо и видим, что, в принципе, ну, твоя программа — это некоторое исключение, все-таки подтверждающее правило, да, канал «Культура» и такая ниша какая-то, куда вот и в эту нишу идут те, кому это нужно. Но если говорить об абсолютных числах, об успехе, да, то он естественным образом связан с некоторой вульгарностью, что я, кстати говоря, смело могу отнести и к своему спектаклю. Потому что если бы это было нечто более тонкое, эфемерное, то успех был бы не таким. Я вполне тут себя не отделяю. Вот вульгарность и успех — вещи, связанные прямо пропорционально. Если говорить о массах, если говорить тысячных залах...
Я так не думаю. Я думаю, что все мои спектакли, которые, например, спектакли, которые идут в филиале Театра Маяковского, там филиал, в общем, зал на 500 мест, и у меня там идут два спектакля, все идут с аншлагами. Я не думаю, что они вульгарны или как это еще какое слово?
Демократизм. Вот, такое противное слово.
Я вообще думаю, что театр это вообще, если мы говорим про театр,
да.
Что театр это такое особенное искусство, потому что подразумевается, что приходят люди, которые должны уметь сочувствовать. Потому что зритель — это человек, который должен сочувствовать тому, что в пьесе «Два ангела, четыре человека», во всем, что там происходит, надо этому сочувствовать, иначе смотреть невозможно. Сочувствовать умеет очень мало людей. Вообще, если брать всех людей, то сочувствовать незнакомому человеку...
Нет, вступлю нагло в диалог. По-моему, нет. Смотри, вопрос в том, на каком уровне сочувствовать, чему сочувствовать.
Интересно ли сочувствовать людям... Что мне Гекуба? Возникает такой вопрос у зрителей или не возникает? Мне кажется, что Леня Трушкин как-то очень хорошо сказал, что в театр ходят хорошие люди. Я не уверен, что это прямо вот именно так.
Фраза хорошая, правильная.
Да. Но мне не кажется, что наоборот, мне кажется, что вульгарность в театре сегодня, поскольку сегодня возникло противопоставление театра и телевидения, оно как случайно. То, что люди не могут найти в телевизоре, они ищут в театре. Они не будут искать в театре то, что они могут найти там. Поэтому сейчас антрепризы перестают быть такими, как было раньше. Они перестают быть такими кассовыми. Поэтому сейчас очень трудно устраивать ЧОС, например, по стране, потому что три стула, две звезды уже не нужно людям, уже нужно какие-то там совершенно другие. Мне так кажется. Может быть, я, в конце концов, если я заблуждаюсь, то оставьте меня в моем заблуждении,
да, потому
что
мешайте,
что же я буду делать теперь, вульгарные спектакли?
Нет. Но должен сказать, что я присутствовал при планировании успеха в одной антрепризе. Ну, так получилось, что я там, я не оправдываюсь, я в этом не участвовал, просто я оказался рядом в этой комнате. Это было замечательное совершенно, вот по-своему, драматургическое действие, когда говорили так, ну, у нас есть этот и этот, да, значит, эту мы разденем, да, этот у нас будет звезда, то есть есть звезда, есть немножечко...
Вопрос о смысле.
Планирование, нет, смысл вот. Сбор в данном
вот
случае.
Вот если ты делаешь спектакль, смысл которого сбор, мне сказал Арцебашев, я пришел в театр Маяковского, я был первый режиссер, который он позвал, мне нужно, чтобы в филиал пошел народ. Я говорю, давай сделаем молодежный спектакль, там у меня есть пьеса про французскую жизнь. Я пригласил Олесю Судиловскую, которая такая молодая звезда, на характерную роль, Илзу Лиепу на главную. Но я никого там не раздевал, и все как бы было, все. И мне кажется, что это, мне лично кажется, что это хороший такой симпатичный спектакль о любви. Более того, сейчас очень трудно понять, на что пойдет зритель, потому что раздевай, не раздевай. Уже не подействует. И потом вот история с листом ожидания. Я понимаю, что это малая сцена. Я понимаю, что это 150 человек. Но в театр удивляется, что люди пошли на спектакль. На малую сцену Маяковки вообще не ходят люди. Два никому неизвестных потрясающих артиста, никому неизвестный драматург. Саша Шаганов написал песни, человек, который писал для Любы и я. Вот мы два таких более-менее известных имени. Что надо делать? Закругляться? Показывайте.
Что ж ты, профессиональный человек, выдаешь профессиональные тайны?
Самое интересное слушателю понять, что тут у нас происходит. Я уверяю, это
у нас происходит вот что. Сидим мы с Максимом.
Да гораздо интереснее, чем
сидит Вероника Баде, которая показывает один пальчик. Это значит, у нас еще есть одна минута.
У нас есть одна минута.
Одна минута эфира.
Есть вопрос Виктору Шендеровичу. Когда на эхо повторяется «Плавленый сырок»?
На эхо по-моему, вечером, если не изменилось расписание, то в 8:30 вечера сегодня, по воскресеньям, повторяется «Плавленый сырок».
Хорошая радиостанция, одна радиостанция позволяет рекламировать другую. Это говорит,
знаешь,
о дружбе.
Это говорит, по крайней мере, конкуренция существует, но она вменяемая конкуренция. Не та конкуренция, при которой перекусывают сухожилия, в общем, друг другу. Что случается?
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у Виктора сегодня Андрей Максимов, известный телеведущий, писатель, режиссер. У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 26 человек погибли в результате давки, возникшей во время религиозного собрания в городе Карачи на юге Пакистана. Среди погибших много женщин и детей. Сообщается о десятках раненых. Политическое руководство палестинской группировки «Исламский джихад» отменило решение ее военного крыла приостановить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Лидер группировки Хадер Хабиб заявил агентству Рейтер, что спокойствия не будет, пока в этом районе продолжают действовать израильские военные. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш посещает сегодня Северную Осетию в рамках поездки по Северному Кавказу. Он встретился с беженцами из Южной Осетии и Грузии, проживающих в населенных пунктах Цалык и Гизель. В Беслане Гутерриш побывал на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы захвата школы в сентябре 2004 года. В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением в больницу попали свыше 20 воспитанников детского сада. Чем они отравились, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело. В Киеве возбуждено уголовное дело по факту нападения на главного редактора издательского дома «Столичные новости» Владимира Кацмана. Двое неизвестных напали на журналиста в подъезде его дома. Он был госпитализирован с травмами головы и переломом руки. В Грузии отмечают 15-ю годовщину восстановления независимости. Независимость была вновь провозглашена 9 апреля 1991 года Верховным Советом страны по инициативе его председателя Звиада Гамсахурдия. В некоторых районах на севере Германии уровень воды в Эльбе поднялся сегодня до рекордного уровня выше 9 метров. В земле Шлезвиг-Гольштейн затоплена большая часть старинного городка Хитцакер. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии приступают к работе в Иране. Им предстоит посетить завод по обогащению урана в Исфахане и ядерный центр в Натанце. На днях в Иран прибудет глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у нас в гостях телеведущий, писатель, режиссер Андрей Максимов. У третьего микрофона Вероника Баде. Мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Андрей, вот сейчас был выпуск новостей, и ты так... Оно что-то бубнило у нас тут в студии, мы говорили о своем. В конце ты прислушался, услышал фамилию Эль-Бардей. Спросил так, перед самым началом эфира, зачем мне все это? Что политика совсем, совсем
значит, не интересна. Значит, есть такая фраза очень известная, что если ты не занимаешься политикой, она занимается тобой. Я очень прожил некоторую жизнь, я понял, что она занимается тобой вне зависимости от того, занимаешься ты или нет. Я просто считаю, что мне кажется, я абсолютно не настаиваю на этой точке зрения, но мне кажется, что вот эти все новости – это такое отвлечение людей от того, чтобы они задумались о том, что действительно важно в жизни. Потому что есть вещи, которые ты не можешь изменить, а есть вещи, которые ты можешь изменить. Ты можешь изменить свои взаимоотношения с близкими, свои взаимоотношения с Богом и с детьми. Ты ничего не можешь сделать в связи с бомбежками или не бомбежками Палестины и Израиля, например. Ты можешь нервничать, кипеть и так далее. В моей жизни был единственный случай, когда я активно участвовал в политике. Это было в 91-м году, когда все там ходили к Белому дому. Я тогда работал в газете «Россия», она выходила в Белом доме. Тогда, и что в результате? Значит, главным тогда демократом был Хасбулатов в то время. Мы знаем, чем это все дело кончилось. И, в общем, когда я теперь думаю, за что я боролся в 91-м году, у меня ощущение, что я боролся не совсем за то, что получилось. Вот, поэтому мне кажется, что...
Можно я... Это вот очень интересная формулировка. Ты боролся не за то, что получилось, но ты боролся, по крайней мере, против того, чего не получилось. Потому что если ты вспомнишь, что было на одной стране.
Да, да. Я думаю, что, ну, наверное, бывают, вообще, наверное, в жизни бывают такие ситуации, когда надо выйти на площадь. Наверное, бывают. Они бывают крайне редко, и это такой шаг, достаточно такой гастелло, ты идешь и погибаешь. Потому что, в принципе, или идеи, которыми ты, за которые ты борешься, они наверняка... Ну, иногда бывает, но, в принципе, я не понимаю, честно, ни программы новостей... Я не понимаю, почему вся страна Россия обсуждает с пены у рта, там, Ющенко, не Ющенко. Я вообще не понимаю. Я знаю для своего эфира, что если я хочу погубить эфир, нужно вызвать или политолога, или политтехнолога. Вот это вот гибель эфира сразу, потому что, как правило, эти люди ничего не знают, но об многим как бы думают. И непонятно, почему этот человек X вот говорит это, а человек Y не говорит. А он же просто, он называется, потому что он называется политологом. Мне кажется, это профессия... Если это не Бжезинский, который гений, ну, таких может быть в мире 2-3, которые действительно, можно сказать, через 10 лет будет так-то, и оно так и бывает. Но таких людей очень мало. Все остальное, это, мне кажется, зарабатывание, на мой взгляд, я повторяю, что это зарабатывание денег и некоторое отвлечение людей от тех проблем, которые человек может сам, может и должен сам решать. Мы очень мало, на мой взгляд, чрезвычайно мало говорим о взаимоотношениях с Богом, с любимыми людьми, не на уровне можно ли изменять жене, а на каком-то более глубоком уровне, мне кажется, об этом надо говорить больше. Кажется, так мне.
А вот не интересует тебя там отмена отсрочек вот армейских?
Что? Меня, я...
Сыну сколько лет?
Замечательный вопрос. Конкретный вопрос. Сыну 7 лет.
А, еще не интересует.
Интересует. И я просто знаю, что когда мой сын достигнет призывного возраста, я буду делать все, чтобы он не попал в нашу армию. И я буду делать все, что бы ни происходило, чтобы он там не оказался. Вот и все. А интересует ли меня проблема отсрочек? Можно...
А мысль о том, что можно что-нибудь сделать с армией, она не приходит в голову?
Я не могу ничего делать с армией. Вот мысль... Я знаю, что я ничего... Вот я когда-то понял, что в этой стране руководит этой страной очень малое количество людей. Все реформы происходят сверху, а не снизу. Снизу ничего никогда не происходит. Иногда, как вот гораздо более...
По правилу. Если не происходит реформа, то происходит пугачевщина в той или иной форме. Снизу происходит.
Не происходит пугачевщина. Но пугачевщина это... Что там за всю историю нашей страны было там сколько? 3 крестьянских войны. Ну, бывает исключение, конечно. Ничего на самом деле не происходит. И... мне кажется, что надо жить более... Вот я в свое время ставил спектакль в Таллине, и туда приехала корреспондентка, такой был, может быть, ты знаешь канал НТВ, а туда приехала корреспондентка НТВ, которая должна была снять наш спектакль, а также интервью в Сейме Эстонии. Ни один житель Таллина не знает, где находится Сейм Эстонии. Где находится, они не знают.
Могут себе позволить,
да.
Андрей.
Вот мне кажется, что в принципе это правильная такая позиция, потому что есть вещи, на которые... Я знаю, что есть вещи, на которые я не могу повлиять. Я живу в стране, от которой надо постоянно убегать. Я занимаюсь тем, тут, что я все время куда-нибудь убегаю, потому что все время от парковщиков на улице, от гаишников, от чего я могу убегать? Это еще счастье, что я работаю на канале «Культура», где меня никто не гнобит, где, в общем, я работаю достаточно свободно, и, в общем, у меня нету таких каких-то противоречий. А так надо, как правило, надо отсюда все время
убегать. Убегаешь за кулисы.
Ну, а там стоит... Да, там да, тоже да, да.
Там тоже. Это перефразируя известное выражение «чемодан, вокзал, театр».
Да, да.
Реплика с пейджера. Андрей, ваше утверждение, что в театр ходят только хорошие люди, напомнило утверждение Лигачева. Существуют разные позиции, но все честные люди поддерживают нашу позицию, пишет Игорь Анатольевич.
Ну, я не очень понимаю. Я сейчас стал думать, в чем близость театра и коммунистов. Пока не могу это определить. Это высказывание Лёни Трушкина, с которым я согласен. То есть, если... о чем меня спрашивает человек? Человек говорит, значит, если я не хожу в театр, то что, получается, я плохой? Вот
да,
в этом стоит
вопрос.
То
есть вас не обвиняют тоталитаризм?
Нет, конечно, нет. Давайте тогда с вами договоримся на том, что в театр ходят хорошие люди, но не все хорошие люди ходят в театр.
Да, некоторые остаются
некоторые
и не ходят.
Некоторые ходят в кино, например, смотрят фильмы.
Есть вопрос Виктора Шендеровича. Что вы думаете об аресте Григория Горбового? Я не считаю его мошенником и согласен с председателем организации «Матерь Беслана», что воскрешение детей – личное дело их матерей. Это наш слушатель по имени Семен из Москвы.
Значит, я согласен, что матери Беслана имеют право верить, да? И это не тот случай, когда на них надо показывать пальцем, над ними издеваться, как это было сделано на федеральных каналах. Имеют право верить, имеют право на свои заблуждения. Что же касается Гробового, то это тот нечастый случай, когда я солидарен с действиями прокуратуры. Вот. Ну, на самом деле, значит, не будем, как говорится, забегать вперед, но мне кажется, что, значит, человек, собирающий деньги, то есть я не знаю, может ли он воскрешать, но если ты умеешь воскрешать, сделай это, уж раз ты Господь, делай это бесплатно, сукин ты сын. Если ты умеешь воскрешать людей, то делай это бесплатно. Если ты собираешь 39 500 рублей, то есть такса на мальчиков, такса на девочек, да, такса на обучение воскрешению, то пусть тобой занимается прокуратура.
Это абсолютно редкий случай, когда я абсолютно солидарен с Шендеровичем. Просто совершенно.
И у нас есть звонок. Анна Павловна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Только я Алла, а не Анна.
Алла, извините.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот господин Максимов. Дело в том, что я, так же, как и вы, в свое время, в конце 80-х, начало 90-х годов, была очень активным членом, ну, Единой России, не Единой России, господи, Демроссии тогда. Вот. Я ходила на митинги в Лужниках, я за руку здоровалась с Сахаровым, я ходила на митинги на Манеже. Конечно, получилось не то, что мы, за что мы боролись. Но вот почему вы говорите, что вы маленький человек, и от вас ничего не зависит?
А
я тогда вообще по сравнению с вами песчинка. Но в Украине-то добились люди, а почему мы что, хуже их?
Понятно. Понятно. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что во мне больше 100 килограмм веса, и я очень высокий человек, поэтому маленьким человеком я себя ни в каком смысле назвать не могу. А сейчас я начну издалека ответ на ваш вопрос. Вот сейчас то, что меня интересует более всего, наверное, это то, что я начал писать такую серию романов. Это будет ответ на вопрос ваш. Я начал писать такую серию романов про некого полицейского комиссара, который попадает в разные исторические эпохи, чтобы выяснить, как там все было на самом деле. Вот в первом романе, который уже вышел, он попадает в эпоху Иисуса Христа, чтобы понять, что там происходило. А во втором романе он попадает в эпоху язычества для того, чтобы понять, какая была языческая Русь. Мне кажется, что я, как человек, который работает в разных местах, от меня зависит сделать так, чтобы люди задумались о вещах, о которых, мне кажется, им надо задуматься. Например, о том, что такое Бог, что такое, почему он так нужен. Эти романы, они написаны в жанре экшена по форме, а по сути это богоискательские произведения. Вот мне кажется, что людей нужно научить думать об этом. Это не значит, что все должны делать это, но мне кажется, что людям, вот мне интересно заставить людей думать об этом. Поэтому и беседы, которые я веду в «Ночном полете», они более философские, нежели социальные. Я ни в коей мере не считаю себя маленьким человеком еще и потому, что у меня очень довольно большая аудитория. Но было бы нелепо говорить, что вот есть, меня смотрит довольно много народа по всему миру. Это идет по РТР-планете, по всему миру. Но я считаю, что я, как пишущий человек и как ведущий, я должен научить людей думать про душу, про любовь и так далее, а не про социальные проблемы. Это не значит, что Виктор Шендерович, который сидит напротив меня, должен заниматься тем же самым. Он будет учить вас думать про социальные проблемы, и все будут счастливы. Кому-то интереснее то, кому-то интереснее другое.
Тем не менее, наш слушатель по имени Николай Иванович пишет следующее. Вы ведете ярую проповедь о политичности, это очень удобная позиция, пусть другие борются за вас.
Можно я вступлюсь уже, наконец, за гостя?
Я не могу спросить этого человека, кто те другие, которые будут бороться за меня. Я еще раз говорю, когда наступает пиковая ситуация, у меня отец прошел всю войну. Будучи, никогда он не был членом партии, я в 91-м году, говорю об этом с гордостью все равно, я как бы был в Белом доме. Когда возникает пиковая ситуация, тогда так. А когда пиковая ситуация не возникает, мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом.
Я хочу давно вступиться уже за гостя, потому что позвал человека, обрушил на него, значит, сторонников. В общем, моей позиции, по большому-то счету. Но я просто хочу сказать, что, конечно, каждому свое, у каждого просто свой Божий дар. Не у всех Божий, но, по крайней мере, у каждого есть свой. Поэтому требовать от Андрея Максимова, чтобы он непременно забивал социальные гвозди, мне кажется, не вполне правильно.
Я хочу еще сказать, что, в принципе, наверное, если бы я был политическим журналистом, если бы я еще имел ту позицию, которая удобна, то я был бы гораздо более популярен и известен, моя жизнь была бы гораздо лучше, потому что заниматься в нашей стране проблемами социальными гораздо выгоднее, чем другими всеми. Потому что самые Ну кто у нас главный журналист телевизионный? Познер же все-таки, который занимается, сейчас не обсуждаем, мне он очень нравится, я к нему отношусь с огромным почтением, просто сейчас не о качестве даже его работы, которая мне, повторяю, очень нравится. У нас все-таки главное это политика, у нас культура на последней полосе в газетах. Но я всегда всю свою так называемую жизнь занимался только проблемами культуры и проблемами духовности. И больше никогда ничем не занимался.
Напомню, что у нас в гостях телеведущий, писатель и режиссер Андрей Максимов. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. И нам дозвонилась Светлана Владимировна из Москвы. Здравствуйте.
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 Добрый день.
У меня вопрос к обоим ведущим программы. Вот не знаю, разделяете ли вы мою точку зрения, согласитесь ли вы с ней или нет, но у меня такое впечатление создается о нашем непростом российском народе, что вот этот народ готов выйти на площади, выйти на митинги, перекрывать трассы в том случае, когда его ударяют по карману. И когда его ударяют сильно по карману, тогда, так сказать, вот желающих выйти гораздо больше становится, чем тогда, когда его мальчишки, 18-летние, идут помирать в Чечне. Или когда начинают забревать солдаты тех, кого еще вчера постеснялись бы даже забревать. Вот как вы считаете? Вот вы разделяете мою точку зрения или нет?
Вопрос понятен. Спасибо. Точка зрения понятна.
Кто отвечает?
Ну, ты, наверное, по алфавиту.
Михаил Михайлович Жванецкий в передаче «Дежурный по стране» совершенно замечательно сказал, что невозможно себе представить, что стоит толпа народу, и кто-то говорит: «Пойдемте поможем Ивану Ивановичу, ему плохо, ему надо вымыть полы». И толпа двигается помогать Ивану Ивановичу. Говорит: «Ну, этого не может быть. Если скажут, пойдемте громить что-то, тогда все пойдут». Мне кажется, что наш народ, в принципе, с большим трудом, вообще сейчас, с большим трудом выходит на митинги, и этому есть самые разные объяснения. Повторяю, что я в этом не специалист. И я не думаю, что это зависит только от денег. Вот замечательно совершенно, потрясающе просто люди освободили
Щербицкого. Водителя, да?
Водителя, который...
На Алтае гибли Евдокимова.
Которого обвиняли в том, что виноват Евдокимов. Это люди боролись же не за деньги, они боролись за себя и за справедливость. Они победили. Так что, в принципе, наверное, я еще раз хочу сказать, что я... Не надо называть меня совсем уж таким аполитичным. Наверное, бывают ситуации. Я просто говорю про себя, про то, что, как мне кажется, мне человек, который работает на канале «Культура», пишет книжки и выпускает спектакли, про что мне кажется важным говорить мне. Это не значит, что я сейчас буду оставшиеся 10 минут уговаривать Шендеровича не заниматься политикой. Ему это нравится.
Смотрите, не, насчет нравится, ты много на себя не бери.
Нравится, вряд ли ты занимаешься тем, что...
Я занимаюсь тем, что в значительной степени считаю необходимым, но это другой вопрос. Это, знаешь, когда у Добродеева отляжет от сердца, и ты пригласишь меня к себе, ну, или не у Добродеева, тогда я уже буду... А тут вопросы задаю я, как говорил следователь. Я просто хочу, Светлана Владимировна, вам сказать, что я уже цитировал это любимая, печальная любимая цитата Бродского, когда его спросили о том, что его печалит больше всего, он сказал: вульгарность человеческого сердца. Вульгарность человеческого сердца, которая не позволяет всем народам встать за мальчиков, которые гибнут, но позволяет всем народам выйти на улицы, когда отняли бесплатный проезд. Это, к сожалению, так. Я не думаю, что это связано с тем, что наш народ такой.
Вот опять не могу не согласиться, Шендерович. Вот совершенно справедливо. Правильно. Это свойство человеческой натуры.
Да. Другой вопрос, что вот социальная жизнь в других странах с опережением по отношению к нашей шла. И какое-то количество там столетий назад англичане, например, поняли, что это не роскошь и не блажь какого-то количества сумасшедших вроде Новодворской, да, и Каспарова, и еще кого там ездить, выходить, призывать к митингам, а что это необходимость, что для того, чтобы власть не одурела, ее надо держать вот в дисциплине. Для этого надо организовываться, выходить, выпускать свободную прессу, выбирать свободный парламент. Люди понимают связь между этим. А история с Щербинским совершенно потрясающая, с этим водителем. Люди сопоставили себя. Вот мигалки достали всех. И поскольку ездят по улицам все-таки миллионы людей уже, да, миллионы, они сопоставили, они поняли, что они могут быть на этом месте, что в любую секунду какая-нибудь тварь с мигалкой чуть не снесет тебе голову, и потом ты же сядешь в тюрьму. Вот люди сопоставили, поставили себя на место Щербинского. И действительно вышли, и действительно выясняется, что мы можем решать очень быстро эти вопросы. Когда мы сопоставим судьбу своих детей с судьбой тех мальчиков, которые, с судьбой Андрея Сычева, реально сопоставим, тогда не будет никакого министра обороны через двое суток. Это, конечно.
У нас звонок. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Добрый вечер. Два вопроса, господин Максимов. Вопрос первый. Когда-то в свое время он был зачинателем популяризации новой хронологии с господином Подоницыным. Делали они передачи-то. Были великолепные передачи. Да. И потом молчание. Вот, господин Максимов, разочаровались в новой хронологии? Или просто, как бы сказать, самая не такая она, как хотелось бы видеть?
Второй вопрос.
Вот, второй вопрос очень жесткий. Поскольку вот я за вами наблюдаю, вы мне очень симпатичны как ведущий, действительно наслаждаюсь вашими передачами, но тем не менее постоянно сквозит вот эта антитеза русской интеллигентской традиции, противоставление плебса, быдла и избранных. Нас мало избранных. Понимаете, одно отношение к избранным и другое отношение к соли земли. Это очень часто я вижу. Действительно.
Знаете, вы только сейчас не вешайте трубку, вот я, пожалуйста, потому что я хочу, чтобы вы мне объяснили, в чем дело. Я в самом начале передачи сказал, что я невероятно обожаю общаться с людьми, что мне интересны все люди, что сейчас в театре я специально затеял такую историю, чтобы можно было с каждым человеком поговорить. То, что вы говорите, во мне родители специально воспитывали, чтобы этого не было. А вот вы с чего это взяли?
Понимаете, сама интонация, потому что есть люди, которые убирают фекалии за власть имущими и, так сказать, теми, кто на голубом глазу, и к ним такое брезгливое отношение, как к дояркам, посудомойкам, то есть к обслуживающему персоналу. Извините, может быть, я...
Вы знаете, извините, ради бога, извините, если что-то, какая-то у меня была не та интонация, я так не люблю вообще про это так орать, но я вообще верующий человек, я считаю, что все люди созданы как бы Божьими рабами, все равны, все рождаются голыми и умирают голыми, поэтому я и вообще не понимаю, во мне, наверное, есть огромное количество недостатков, но вот этого просто, прямо вам говорю, нету, просто нету, потому что я... Мне люди, во-первых, все очень интересно, я даже не могу это обсуждать, до такой степени это я не понимаю. Я не делю людей вообще по профессиям, или по уборщикам фекалий или не фекалий. Что касается теории Анатолия Тимофеевича Фоменко, то я в ней никогда не очаровывался, не разочаровывался. Я говорил об этом много раз на передаче, что как игра ума, мне это кажется потрясающим. Вот то, что придумал Фоменко, про то, что вся история человечества на там, тысячу, по-моему, лет меньше, что все происходило не там, что Куликовской битвы не было. Это все как игра ума, мне кажется ужасно интересным. Как историческая достоверность, я не могу об этом судить. Другое дело, что ни один историк, приглашенный мною на эфир, конкретно опровергнуть этого не мог. И на мой вопрос, если было татарско-монгольское иго, то где все те заводы, которые ковали железо для них, ну, для лошадей, подков, все, никто ответить мне не смог все равно. Вот. А мы не продолжаем эту тему, во-первых, потому что Подоницын занимается другими делами. Сам Анатолий Тимофеевич никогда не дает интервью. Вот он недавно был у Пушкова в передаче. Так вообще он интервью никогда не дает. Если возникнет необходимость, то мы поговорим, конечно, об этом. Это очень как... Еще раз говорю, как игра ума, это очень интересная история.
Еще один слушатель у нас на линии. Леонид из Москвы. Здравствуйте, прошу
вас. За что будете ругать меня вы? Добрый вечер.
Я ругать вас не буду.
Да ладно. Как-то я уже привык. Я привык уже.
У меня вопрос вот какой. Мы знаем все громкое дело Ходорковского и много защитников, которые выступают за него. Но почему-то эти защитники совершенно забыли одного человека, который верно служил ему. Это товарищ Пилюгин.
А в чем
и мне
вопрос?
Хотелось бы вопрос. Вопрос мой вот в чем состоит. Вот один человек... 20 лет ему уже дали, и за него никто не хочет даже заступиться. Хотя я уверен, что
вопрос
он ни
понятен,
в чем не виноват.
Да. Вопрос ваш понятен, я не очень... спасибо и за вопрос, потому что у нас действительно немножко маловато времени. Я не очень понял, почему этот вопрос Андрею
я
Максимову...
Я просто...
Да, он от меня узнает после эфира, кто такой Пилюгин, я ему расскажу.
Да.
Нет, вы не правы, уважаемые радиослушатели, что никто об этом не говорит. Об этом говорят, он включен в списки... тех людей, которых защищают международные организации, да, Amnesty International, по-моему, значит, он, разумеется, под, ну, под контролем, насколько возможно, общественный контроль в этой ситуации, естественно, о нем помнят и пишут. Другое дело, что ясно, что и Платон Лебедев, и Пелюгин, и юрист Бахмина сидящая, да, и Алексанян, которого только что посадили, что все это продолжение, это все, так сказать, месть и атака именно на Михаила Ходорковского. В этом смысле неудивительно, что Ходорковскому приковано большее внимание, потому что он, безусловно, политическая фигура, а все остальные стали политическими из-за близости к Ходорковскому. Мне кажется, это самый точный ответ. У нас еще, кажется, есть...
Да, у нас звонок из Санкт-Петербурга от Михаила. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер. У меня вопрос к Виктору именно Шендеровичу. Да. Виктор, скажите, пожалуйста, что-то у вас вот давно нету на «Эхо Москвы», вот с вашей острой такой сатирической программой.
Да,
вот,
да.
Это первое. Да. Вот. А второе, надеюсь, все-таки это будет не за горами. Вот, и когда вы появитесь на Первом канале во временах у Познера, обязательно затроньте те темы, которые, ну, мягко говоря, ему по цензуре нельзя затрагивать. Там Ходорковский, там...
Понимаете, какая штука. Да, я понял вопрос. Значит, «Плавленный сырок» вышел уже в субботу утром, выйдет через полтора часа на «Эхе Москвы» в повторе. Сегодня вечером, у меня были гастроли в Америке, месяц я отсутствовал. Вот, вернулся. А что касается моего появления у Познера в программе «Времена», то когда я там появлюсь, понимаете, это такая задача с невероятным условием, знаете, когда я там появлюсь, никакой проблемы с цензурой уже не будет, по определению.
Не факт. Вообще, впрочем, Владимир Владимирович достаточно свободный человек, это я знаю примерно, как он работает, достаточно свободный человек.
Нет, в данном случае речь меньше всего идет о самом Познере.
У Эрнста же нет на тебя идиокразии, как у других руководителей каналов.
Я подозреваю, что нету. Я думаю, что личной идиосинкразии нету, но просто ему хочется оставаться руководителем Первого канала, я его понимаю очень хорошо.
И Олег из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, Олег, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот все говорят, что на спектакле полный аншлаг. А мне бы хотелось узнать, что такое неполный аншлаг.
Как вы замечательно меня подловили на незнание русского языка. Действительно, аншлаг бывает только полным. Как вы правы, я запишу сейчас себе вот это слово. И никогда в жизни, клянусь, особенно на Радио Свобода, я не повторю словосочетание.
Андрей Максимов ползает по студии Радио Свобода, ест волочный пол, плачет.
Практически не может уже больше. Простите меня, ради бога, я плохо выразился, извините, конечно.
Аншлаг бывает более или менее полный, знаешь, бывает, что просто, нет, вообще, сейчас я, между прочим, начну спорить, это очень интересно, дело в том, что аншлаг, насколько я знаю, надо спросить, уточнить от театральных администраторов, аншлаг считается аншлагом больше 90%, мне кажется.
Аншлаг, это на самом деле... Давайте сейчас мы посвятим финал передачи обсуждения проблемы аншлага.
Нет, это хорошее.
Аншлага не
это
передача, лучше, чем... а слово. Аншлаг — это когда просят лишние билеты. Вот, собственно, и все. Аншлаг — это когда забит под завязку зал.
Да, дополнительные стулья.
Когда все знают, что такое аншлаг, это мечта любого театрального
Лучше человека. Всего я расскажу, как это организовать. Надо, чтобы твой спектакль шел в подвале, в каком-нибудь маленьком, значит, в котельной, чтобы там было 30 мест. Вот, тогда аншлаг организуется очень легко, конечно.
На самом деле,
аншлаг в тысячном
зале. Я тебе скажу, что администраторы говорили, что не факт, что продать малый зал проще, чем большой. Это очень сложная экономическая проблема театральная, вот, не имеющая к свободе, мне кажется, прямого отношения.
Бог с ними, с экономическими проблемами. У нас последняя минутка уже заканчивается. 30 секунд тебе на самое яркое воспоминание из твоих 1500 ночных полетов.
Ну, у меня было невероятно. Ну, я думаю, что все-таки, когда меня спрашивают, самое яркое... Вот мне в свое время сказал там один человек, что если я сейчас все разгромлю вашу студию, я останусь в вашей памяти. Самое яркое — это не всегда приятное. Конечно, самое потрясающее, это было самое неприятное. Это когда микроинсульт случился у писателя Андрея Битова прямо на моих глазах во время эфира. Ему стало плохо. Он просто отрубился на минуту, а потом он стал падать и руками дотронулся до своих книжек. Это была тоже мистическая история, которая стояла на столике. И это придало ему энергию. Вот, наверное, это, дай бог, Андрею Григорьевичу здоровья.
Да, мы заканчиваем программу. Я передаю слово Веронике Батаре.
В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день», а в нем передача Лили Пальвелевой «Выставочный зал», а также новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Курта Кобейна. В середине часа программа кулинарных путешествий Александра Генниса «Колобок». Писатель и художник Семен Фабисович прокомментирует события недели в конце часа. На волнах Радио Свобода вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Андреем Максимовым была Вероника Баде, продюсер программы Олег Львов. Всем большое спасибо, все свободны.
Не устраивает мистер Никто.
Конечно, я радуюсь за каждый рубль Герхарда Шрёдера.
Саперный батальон получил приказ взрывать лед на реке Дубна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подскочили, говорят, вот вас здесь двое стоит. В пятницу будет суд.
Мы должны отказаться от массового забривания молодежи в рекруты.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.